Часть 13. Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и также зажмурился. Также два раза открывал и закрывал глаза, и так же, как и Проскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти 2 секунды, во время которых бомба лежала неразорванную. Он мысленно молился Богу и твердил: «Да будет воля твоя! И зачем я пошел в военную службу?» Вместе с тем думал он. «И еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании. Не лучше ли было мне оставаться в Уланском полку в городе, проводить время с моим другом Наташей? А теперь вот что». И он начал считать. 1, 2, 3, 4. Загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив. А в нечет, то будет убит. Все кончено. Убит. Подумал он, когда бомбу разорвало. Он не помнил, в чет или нечет. И он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи, прости мои согрешения», — проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь. Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит», — подумал он. «Что будет там? Господи, прими дух мой с миром». «Только одно странно», — рассуждал он, — «что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов». «Давай носилки! Эй! Ротного убило!» — крикнул над его головой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игнатьева. Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидал над головой темно-синее небо, группы звезд и 2 бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую. Увидал Игнатьева, солдат с носилками и ружья. Вал траншеи, и вдруг поверил, что он еще не на том свете. Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление. Он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу туда, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности с бомбами, траншеями, солдатами и кровью. Второе впечатление его было бессознательная радость, что он жив, и третье — страх и желание уйти скорее из бастиона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту. «Куда и зачем я иду, однако?» — подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного. «Мой долг — оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более что и рота скоро выйдет из-под огня», — шепнул ему какой-то голос. «А сраный остаться в деле — непременно награда». «Не нужно, братец!» — сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика, которому, главное, самому хотелось поскорее выбраться отсюда. — «Я не уйду на перевязочный пункт, а останусь с ротой». И он повернул назад. — «Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует», — сказал робкий Игнатьев. — «Ведь это сгоряча, но только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать. Ведь тут вон какая жарня идет». «Право, ваше благородие!» Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на днях видел на перевязочном пункте. Офицер с маленькой царапиной на руке пришел перевязываться, и доктора улыбались, глядя на него, и даже один с бакенбардами сказал ему, что он никак не умрет от этой раны и что вилкой можно больнее уколоться. «Может быть, так же недоверчиво улыбнутся и моей ране, да еще скажут что-нибудь», — подумал штабс-капитан. И решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте. «А где ординарец Проскухин, который шел со мной?» — спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились. «Не знаю, убит, кажется», — неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся, и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте. «Убит или ранен?» Как же вы не знаете? Ведь он с нами шел. И отчего вы его не взяли? Где тут было брать, когда жарня этакая? Ах, как же вы это, Михаил Иванович, — сказал Михайлов сердито. Как же бросить, ежели он жив? Да и убит. Так все-таки тело надо было взять. Как хотите, ведь он ординарец генерала и еще жив может. Где жив? Когда я вам говорю, я сам подходил и видел, — сказал прапорщик. Помилуйте, только бы своих уносить. Он стерва. Ядрами теперь стал пускать, — прибавил он, приседая. Михайлов тоже присел и схватился за голову, которая от движения ужасно заболела у него. «Нет, непременно надо сходить взять. Может быть, он еще жив, — сказал Михайлов. Это наш долг, Михаил Иванович». Михаил Иванович не отвечал. «Вот ежели бы он был хороший офицер, он бы взял тогда. А теперь надо солдат посылать одних. А и посылать как? Под этим страшным огнем могут убить за даром, — думал Михайлов. «Ребята, надо сходить назад, взять офицера, что ранен там, в канаве», — сказал он не слишком громко и повелительно, чувствуя, как неприятно будет солдатам исполнять это приказание. И действительно, так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел, чтобы исполнить его. «Унтер-офицер, поди сюда!» Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти на своем месте. И точно. Может, он уже умер, и не стоит подвергать людей напрасной опасности. А виноват один я, что не позаботился. Схожу сам. Узнаю, жив ли он. Это мой долг, — сказал сам себе Михайлов. «Михаил Иванович, ведите роту, а я вас догоню», — сказал он, и одной рукой подобрав шинель, другой рукой дотрагиваясь беспрестанно до образка Митрофания и угодника, в которого он имел особенную веру, почти ползком и дрожа от страха, рысью побежал по траншее. Убедившись в том, что товарищ его был убит, Михайлов также пыхтя, приседая и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову, которая сильно начинала болеть у него, потащился назад. Батальон уже был под горой на месте и почти вне выстрелов, когда Михайлов догнал его. Я говорю «почти вне выстрелов», потому что изредка залетали и сюда шальные бомбы. Осколком одной в эту ночь убит один капитан, который сидел во время дела в матросской землянке. «Однако надо будет завтра сходить на перевязочный пункт, записаться», — подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его. Это поможет к представлению.